Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Добрый день. Мы с вами продолжаем как-то анализировать, разбирать наши произведения и наших писателей, и классиков. Но сегодня, вот, насколько я поняла, что мы обращаемся к современной прозе.
К современной прозе, да. Угу. Совершенно верно.
Расскажите, что мы, на что сегодня мы должны обратить внимание.
И на кого.
Да, на кого обратить внимание, да.
И чьи книги читать. Сегодня внимание у наших слушателей я предлагаю рассказ современного русского писателя Александра Сегеня. Рассказ называется «Дедов крест». Но сначала несколько слов о самом писателе. В майском номере журнала «Православное книжное обозрение» за 2015 год мы читаем об этом писателе. Александр Юрьевич Сегень родился в Москве в 1959 году. В раннем возрасте стал сочинять, но профессионально занялся литературой в возрасте 20 лет. В 80-м году поступил в литературный институт и, окончив его, остался в аспирантуре. Затем опубликовал свой трактат, посвященный публицистике Николая Карамзина о Древней и Новой России. Печататься активно начал с 1986 года. В журнале «Юность» появился его рассказ «Деревяшка». Александр Сегень – автор не только рассказов, но и больших жанров в литературе. Это романы, повести. Все они, как правило, на современные темы. Например, «Страшный пассажир», «33 удовольствия», «Заблудившийся БТР». Но есть в его списке произведений и исторические произведения, исторический жанр. Например, «Державный государь Иван III». «Поющий король» о Ричарде Львином сердце, «Солнце земли русской» об Александре Невском. И надо сказать, что писателям принадлежит многие сценарии к фильмам. Например, известный нам фильм «Поп» поставлен по сценарию Александра Сегеня. Кроме того, Александр Сегень занимается публицистикой. Он постоянный автор журнала «Русский дом» и интернет-газеты «Столетие». Удостоен за свое творчество премии имени Булгакова, за статьи о Чеченской войне, премии Союза журналистов «Золотой гунг». Он доцент литературного института, где преподает. Вот таков наш автор рассказа «Дедов крест», который сегодня мы услышим.
Вот у вас есть портреты?
Да, конечно. Посмотрю. Вот, пожалуйста. Угу. Антонина Федоровна, портрет писателя.
Александр Сегень, да, вот я вижу портрет писателя. Уже, так сказать, умудренный, мне кажется, опытом человек, да?
Я думаю, что, судя по такому рассказу, как «Заблудившийся БТР», надо узнать, конечно, из интернета. Мне кажется, он был и в командировках, наверное, и в горячих точках, собирая материал.
Возможно, он участник, возможно, как каких-то интернациональных...
Да, как журналист, видимо. Ну что ж, приступим к рассказу. Несколько слов теперь о самом произведении. Рассказ «Дедов крест», а речь идет о Георгиевском кресте, по объему небольшой. Сегодня он прозвучит. Но он, этот малый жанр рассказа, вобрал в себя поистине огромные пласты времени в истории России, как в историческом, социальном, нравственном, в духовном их аспектах. Россия представлена автором те периоды, которые мы называем переломными. Сначала мы окунаемся в атмосферу России еще царского времени, до этого страшного переворота, затем сам государственный переворот, который мы почему-то называем Великой революцией 1917 года, затем период коллективизации, вот и Великая Отечественная война коснется наших героев, а затем мирное время. Какие вопросы ставит перед нами автор в своем произведении, касаясь таких глобальных перемен? Вопросы, логично вытекающие из самого времени. Как меняется человек в связи с этими изменениями? И кто меняется, а правильно сказать, изменяет себе, а кто не меняется? И почему, и как это происходит? Такие вопросы стоят перед читателем. Но ставя перед читателем такие вопросы, такие проблемы, автор нас ведет дальше. Он ставит уже проблему духовного порядка. Можно ли мирно существовать рядышком мужу и жене, если один изменил себе, а другая осталась прежней? Что имеется в виду? Имеется в виду убеждения, вера, церковь, Бог. Вот эти высокие понятия. Перед нами семья. Он, Тимофей Степанович Кондрашов, и она, жена его, Клавдия Федоровна. Что же произошло с ними? Что происходит, вернее, с ними на переломе этих вех исторических? Когда-то Георгиевский, герой Первой мировой войны, который награжден Георгиевским крестом, Тимофей Степанович, боясь, что он будет арестован, фабула такова, зарывает в своем саду Георгиевский крест, прячет его, ну, до поры до времени. Жена же его постоянно над ним, как бы, упрекает его в этом, посмеивается над ним. Где твой крест, Тимоха, где твой крест? Но крест не только в значении награды зарывает наш герой, но и крест свой, как свою веру крест, православную. Да. Он перестает ходить в церковь, он начинает говорить расхожие трафаретные фразы, которые по сей день устойчивые. Это церковь для необразованных бабок, это церковь-то, где попы, которые воруют. Вот. Бабушка же настойчиво говорит о том, что только вера и церковь спасают человека. Вот могут ли они по-прежнему существовать, вот когда так разошлись в главном? Оказывается, могут. На вопрос, почему, мы этот ответ услышим в конце рассказа. И вот, казалось бы, дедушка атеист уже практически, да? Бабушка верующая. Причем дедушка грешник, по большому счету, потому что он и крепкое слово любит сказать, и выпить часто крепко выпивает, и, кроме того, скуповат. Ну вот удивительно, повествование идет от лица их внука. Я предполагаю, что это все-таки автобиографическое произведение, потому что очень много конкретных и дат, и географических мест. Может быть, это здесь вот не сказано предисловие. Я думаю, что это может быть и дед самого автора. Скорее всего, так. И вот внук больше всего любит своего деда, при всем при том. Любит за то, что тот беззаветно, бесстрашно, до самопожертвования любит его самого, своего внука, называя его мальчишкой. И те удары ремня, которые получает внук от бабушки и мамы за свои проказы, даже эти удары достаются деду, что он принимает все это на себя. Настолько он бережет, дрожит от своим чада. В общем-то, автор хочет сказать, что, помните, как в Евангелии сказано, кто не грешен, бросьте в него камень.
Да-да-да.
И получается, что при всех грехах дед-то, в общем-то, по большому счету, и не отошел от своей веры, потому что он умеет любить. Он и жену свою никогда не тронул. Вот, он никого не обижает. Он, конечно же, хулиган, по большому счету, но сердце у него доброе. Кроме того, он любит трудиться, и бабушка за это его уважает. И когда мы, проходя через эти временные отрезки, которые показывает автор истории нашей страны, мы вдруг ощущаем, что сквозь все эти житейские перипетии, которые проходят в рассказе, через диалоги героев, их рассуждения, греховные подчас, опрометчивые или, наоборот, поразительно щемящие, берущие, как говорится, за сердце, автором воспроизведенные не без доли легкой иронии и юмора, с любовью и милосердием к своему творению, к человеку, смотрят на нас глаза Христа, всепрощающего и милостивого. Только ему ведомо, какая крепкая, сильная и большая любовь ведет по жизни этих двух людей. столь разных и по характеру, хотя есть общая черта у них – задиристость. Вот, и по мироощущению, и по отношению к своему вероисповеданию. У этих двух людей – мужа и жены – Тимофея и Клавдии Кондрашовых. И как, оказывается, прочна эта связь между старым поколением и новым, между бабушкой и дедушкой и внуком. Как прочна эта любовь, которую они посеяли в его сердце. И любовь эта, все мы знаем, по словам апостола Павла, это та любовь большая, настоящая, которая долготерпит, которая милосердствует и которая, с большой буквы, все покрывает. И когда нашего героя уже посещает смерть, и в первые мгновения перехода этого человека в вечность, любовь эта возвращает ему, Тимофею, то состояние счастья и покоя, которое пребывало когда-то в его душе. Я бы определила вообще весь рассказ одной известной нам великой фразой: «Бог есть любовь». Это рассказ и о любви людей, и о любви божественной, и о любви, которая никогда не иссякнет. Ну, а остается только прочитать этот рассказ нашим слушателям. Давайте послушаем. «Дедов крест».
«Дедов крест», давайте.
Мой дед по материнской линии, Тимофей Степанович Кондрашов, родился в многодетной крестьянской семье на Смоленщине, в ныне уже несуществующем селе Высоцком Вяземского района на границе с Афоновским районом. Вот обратите внимание, что конкретное название населенных пунктов это явно говорит об автобиографичности. У деда было четверо братьев – Арсений, Павел, Степан и Иван, и сестра Евгения. Отец Степан Семенович, мать Анастасия Васильевна. Короче, крепкая крестьянская семья, которую затем ветер революции рассыпал по стране. В 1915 году моего деда призвали на войну. Он воевал на Германском фронте, в рукопашном бою уложил одного немца, вел себя храбро, потерял даже палец на правой руке, заслоняясь от штыка противника, и в приказе награждения солдатским знаком отличия ордена Святого Георгия было сказано: «За доблесть в бою и умелое спасение жизни солдата Российской империи». Речь идет о том, что он спас свою жизнь таким образом. Имелось в виду его собственная жизнь. Моя бабушка Клавдия Федоровна родилась в тех же местах, что и дед, и тоже в многодетной семье. У нее было шестеро сестер и один брат. За деда вышла она в возрасте 16 лет, после Рождества Христова в 19 году, а Тимофею Степановичу исполнилось 24. Надо сказать, что бабушка никак не могла выносить ребенка, пишет автор, постоянно были выкидыши, и бабушка говорила, что это от того, что свекровь ее часто заставляла заниматься тяжелым трудом. И как только через 2 года дед построил свой дом, так его жена Клавдия Федоровна благополучно родила. И стали они жить своим домом. Первенца назвали Федор Тимофеевич. Затем в 28-м появился мой будущий крестный дядя Саша, а еще через 3 года родилась моя мама Нина Тимофеевна. В 30-е годы прошла коллективизация, а мой дед был яростным противником, потому что он был работящий, и вся семья работала, и все ладилось, и жили с достатком, и на окнах были разноцветные стекла, синие и красные уголки. И имели 3 лошадей, и 3 коров, и скотину, и птицу. Богач, противник колхозов, да еще и герой войны. Над моим дедом нависла туча. Местная большевизия вот-вот должна была раскулачить и отправить его семью в Сибирь. Но по совету старшего брата Арсения, который служил в Рязанском ЧК, он даже свой крест георгиевский закопал в укромном месте в огороде, пустили слух, что скоро будут даже расстреливать. И тогда дед с семьей переезжает в Москву.
То есть бросает все хозяйство.
Да, бросает все и переезжает в Москву. Бабушка, когда началась Великая Отечественная война, и затем она закончилась, бабушка, получив медаль за трудовую доблесть, говорила: «Мои-то, вот они кресты, а где Тимох? Твой крест, а Тимох?» У Арсения спросил, грюмо отвечал дед. В 1937 году многие пострадали как я уже сказала ранее, семья же Тимофея Степановича переселилась к тому времени в Москву. Он устроился в метрострой, а бабушка стала уборщицей. В 41-м, во время войны, пропал без вести старший сын Федя. Дед голодал, бабка рыла окопы. После войны семья еще долго утилась в бараке, в котором я и сам появился на свет. Деда я обожал больше всего на свете, потому что он возился со мной постоянно. Научившись говорить, я звала дедушка Темноша, на что бабушка смеялась. Тут и есть, что Темноша. У церкви ходить перестал, будто нехрись какая. «Как раз-то и темные, кто в церковь ходит», — возражал дед, считая, что, разуверившись в Боге, он обрел некое прогрессивное знание. А когда-то, живя в деревне своим хозяйством, он сохранял традиционное православие. Однажды он рассказывал мне, бывало, каждое воскресенье мы ходили в церковь, а она в 5 верстах была. Так я, бывало, сапоги-то свяжу веревочкой, перекину через плечо, сапог на спине, другой на груди, и так до самой церкви. А перед церковью-то сапоги надену и в храм Божий в сапогах иду. Обратно снова босиком. Оттого у меня сапоги никогда не снашивались, не то что нынче у городских». Дед почему-то называл меня не по имени, а мальчишкой. Всегда заступался за меня перед мамой и бабушкой, когда я проказничал и должен был получить удары ремня. «Как хотите, но мальчишку я в обиду не дам». Во 2-м классе я нахватал 2 после увеселения на горке, и мама решила всыпать мне по 1-е число. Так дед, облаченный в голубой кальсоновый костюм, бросился и принял на себя несколько ударов ремня, как некогда бросался на германские штыки. Мама пыталась ударить меня, заходя слева, справа, но дед подставлял себя, защищая мальчишку. При этом, что греха таить, недостатков у деда было достатки. Он и к рюмочке прикладывался, и от бабушки не прочь был гульнуть, и матерился порой. Из всех народов он любил только русский, раздражаясь на прочие, хотя национализм у него был смешной. И я всегда хохотал, когда он украинцев называл «чумы-булы», а кавказцев «чхари-ари». «Работать-то не в моготу стало», — жаловался он, к примеру. «Понапринимали всяких чулы-былы да чхари-ари, а делать ни хрена не хотят». А я: «Как? Кого напринимали?» Это чтобы он еще раз повторил, а я еще раз упал на диван со смеху. Было время, когда, по собственному признанию, он на бутылочке женился, но потом перешел исключительно на пиво. В одну пору прошла кампания по переводу русского народа с кривых водочных рельсов на пивной автобан. И деду в его депо после смены выдавали 3 литра бесплатного пива. Он тогда и ходил на работу с большим чайником алюминиевым. Вечерочком я его всегда поджидал, потому что он являлся вкусным холодным напитком и наливал мне кружечку. Бабушка и мама, конечно, возмущались. «Тимох, ты что, ошалел? Отец, сопьется мальчишка твой». А он возражал: «Неправда, курс на пиво взят и одобрен партией и правительством». Курс самого деда чаще всего шел вразрез с курсом домашней партии правительства в лице мамы и бабушки. Особенно жаркие споры шли у него по поводу хождения бабушки в церковь. «Вместо того, чтобы мне лишние носки купить, ты попам деньги носишь. Все попы в моих носках ходят. Пойду да и заставлю их снять». «Не пари ерунды», — вздыхала бабушка, — «а то у тебя носков не хватает. А у церкви бы надо сходить, Тимох, ведь с самой войны не ходил. 30 лет нехристях. Умру, а не пойду». «Вот умрешь, как раз и пойдешь у церкви». «Это как так?» «А вот так, не своими ножками, конечно, а понесут тебя, ирода, угробе». «Вот ты что затеяла? Учти, Клавдия, если только когда помру, ты меня отпевать понесешь, а я из гроба в церковь встану и за волосы тебя надеру, так и знай, стыдно тебе будет. Так прямо встанешь, встану, мертвый, идешь, это видано. Назло тебя живу на 5 минут, мне хватит, что из тебя космы выдрать. А все потому, — сердилась бабушка, — что ты крест свой закопал». «Какой? Георгиевский, какой еще? Вот без креста ты и остался. Клавдия, сейчас я тебя выдеру, как сидорову козу». Справедливости ради следует признать, что при всем многообразии угроз, которые дед иной раз посылал в сторону бабушки, он ни разу мою бабушку пальцем не тронул, и она это уважала. Тут нечего сказать, никогда даже не замахнулся на меня, а то пусть бы только попробовал. Та еще была парочка, мои дед и бабка. По-своему любили друг друга, но увлекались особым видом спорта – дразнением. К примеру, дед терпеть не мог, когда она лезла ему помогать в домашних мужских делах. Вот он пилит дощечку, а бабушка сзади подкрадется и рукой хватит, чтобы дощечку продержать, помочь. Ну, ядрит твою налево, и зовется дед. Клавдия, сейчас отпилю руку. Да это вместо спасибо-то. Да если б не я, ты бы криво отпилил. Да уж без тебя бы точно криво. А что, разве не так? И вот наступило время юбилея, золотой свадьбы. Золотой свадьбы. Собрались дед и бабка, сели в углу стола, как два голубка, сочин по чину. Кто-то крикнул «Горько!». Дед и бабка встали, собрались поцеловаться. А мой Тимофей Степанович вдруг схватил со стола бутылку водки и чмокнул ее. И сказал: «Вот моя любимая, а после инфаркта разлучили меня с ней врачи-вредители». Бабушка, конечно, обиделась, но ненадолго. Ну, через пять рассмеялась. Теперь все увидели, какой ты у меня Тимок дурила. А он потом лез с ней целоваться, но она уже ни в какую. Еще один грешок водился за дедом. Он любил проехать в транспорте общественным зайцем. Никогда не забуду постыдного предательства, которое я совершил по отношению к нему. Дедушка всегда старался сэкономить на всем. Бабушка всегда ругала его за это, когда он в булочной покупал самый дешевый хлеб. И вот однажды его зацапал контролер. Я показал свой школьный проездной, а у деда ничего нет. Контролерша стала стыдить. «Пожилой человек, а не платит. Мальчик, это твой дедушка?» И тут я, подлец, готовящийся в пионеры, сквозь зубы ответил: «Впервые вижу». Я отвернулся к покрытому инеем окну. И до сих пор горю от стыда за этот отвратительный поступок, за мое предательство. Прости меня, дорогой дедушка Темноша, ты бы за меня в огонь и воду под мамин ремень бросался, защищая меня, а я... Через 3 года после золотой свадьбы мой дедушка Темноша умер. Смерть сразила его внезапно. Последние годы он подрабатывал тем, что мастерил фанерные ящики для посылок и продавал их на колхозном рынке. Его постоянно гоняла милиция, которой было скучно жить ввиду полного отсутствия в нашей стране какой-либо преступности, кроме незаконного моего деда предпринимательства. И вот в этот роковой день Тимофей Степанович сколачивал очередной ящик, как вдруг прихватило сердце. Настоящие герои умирают со словами: «Да здравствует Родина!» Или «Все остается людям! Дети, берегите мать!» и так далее. Мой дед, кавалер солдатского креста ордена Святого Георгия, умер, успев пробормотать: «Валидол, валидол, валидол!» Добежал до кровати, упал на нее, и все. Вернувшись из школы, я не мог поверить. Сидел на стуле возле мертвого деда, и мне казалось, что грудь его колышется, что он скрытно дышит, притворяется. Да я и сам, сколько раз, играя в войну, притворялся мертвым. Вот, думаю, дед тоже. Бабушка, вопреки атеистической воле покойного, заказала отпевание. Гроб принесли в храм Рождества Христова в селе Измайлове, где некогда отпевали дедова отца Степана Семеновича и дедову мать Анастасию Васильевну. Начался церковный чин. Я смотрел на деда, лежащего в гробу, и хорошо помню, как впервые совершил неожиданное открытие – изменение лица отпеваемого покойника. Поначалу лицо дедушки Темноши сохраняло неприступный мертвецкий вид, серый и несколько обиженный, что ему так и не подали вовремя валидол. Уголки губ стремились вниз, поневоле каждый испытывал вину перед ним, но что все еще живы, а вот он лежит в последней деревянной кровати. Но что такое? Чем дольше шло отпевание, казавшееся мне и без того нескончаемым, тем больше просветлялось лицо моего деда. Будто из Темноши превращался в Светлошу. Обиженные складки куда-то исчезли, сгладились, лицо стало белым и даже порозовело. А главное, что на этом еще недавно огорченном лице появилось некое чувство удовлетворения и даже благодати. И это при том, что он ушел из жизни убежденным атеистом, не причастившись, не исповедавшись. Сколько раз я потом убеждался в том, что во время отпевания часто происходит удивительное явление это. Словно человек, доселе недовольный, что пришлось покинуть теплую, обжитую жизнь, вдруг получил какое-то удовлетворение свыше и не только смирился со смертью, но даже рад ей. И тогда я, впервые увидев это, стоял и удивленно взирал на дедушкину метаморфозу. Бабушка стояла рядом со мной справа, проливая скупую слезу, поскольку вообще всегда была скупа на слезы, утиралась уголком платка и неотрывно смотрела на своего ушедшего мужа. Потом вдруг легонько толкнула меня в плечо, наклонилась и произнесла лукавым, слегка озорным тоном: «Глянь-ка, не встаете?» Лет через 10 на Измайловском вернисаже я купил настоящий солдатский Георгий крест. Увидев его, бабушка задумалась и сказала: «Кто знает, может, это Тимохов крест. Откопали, привезли да продали тебе». Мы вместе с ней поехали на Николо-Архангельское кладбище. Я выкопал в дедовой могиле глубокую ямку и положил в нее Георгия. А когда засыпал его землей, бабушка сказала: «Возьми, Тимоша, крест свой и не теряй его больше».
Так заканчивается.
Я вот в конце, у меня не могу. Почему-то меня вот это вот...
концовка,
не почему-то, да? Я знаю, почему.
Угу. Вот. Концовка тогда очень трогательная.
Трогает, да.
Вот возьмите, такой, Моша, свой крест.
Да, вот такой замечательный рассказ. Угу. «Дедов крест», который, конечно, можно прочитать в семье вместе с детьми.
Конечно.
Тем более повествование идет от ребенка, исходит. Угу. Язык простой.
Вы читали в школе семейное?
Да, конечно, это было последнее как раз произведение. Вчера была тема стихи батюшки отца Николая Гурьянова, и я посвятила ему свой фотопроект «Голуби», uh-huh. который можно увидеть, кстати, на сайте нашего храма. Напоминаю адрес нашего сайта: 7храм.рф. Вот, можно увидеть этот проект «Голуби», посвященный памяти батюшки Николая Гурьянова, который очень любил вообще все живое, в первую очередь человека, конечно, ну и малую тварь живую, голубей, в частности. Вот. А вторая часть занятия как раз была посвящена вот творчеству Александра Сегеня и его рассказу «Дедов крест», который, конечно, нашел отклик у слушателей школы.
Как они восприняли рассказ?
Замечательно, замечательно. Заметили, что здесь и юмор есть.
Да, юмор крест, здесь
и ирония,
есть, ирония.
И такая, то, что трогает, и буквально вызывает вот такое острое, щемящее, как я сказала, чувство, понимание, как любовь. Она не всегда такая гармоничная, спокойная в семье, все прекрасно. Она и вот такая бывает, когда люди порой уходят от чего-то главного, а второй спасает его от этого ухода. А Господь все это видит и все покрывает, милосердствует. И потому дедушка так изменился, когда перешел в вечность. Я имею в виду его лицо, его выражение. Словно снова вернулся в то состояние своего детства, когда он в церковь ходил, сапоги нес через плечо. Не даром же он так вспоминает,
да,
в общем-то, с любовью походит, рассказывает деду. Значит,
а
он
вот, то, что, видимо,
хранит
в детстве,
это.
В детстве оно,
да,
ведь очень, значит, хорошо
дорого
запоминается.
Ему.
Оно же, в общем-то, главным является,
да,
то, что,
да,
из детства человек выносит. Ну что ж, спасибо вам большое за этот рассказ. Я думаю, что благодарные наши радиослушатели тоже вам за него.
Я что-то хочу сказать, что надо читать, конечно, другие произведения Александра Сегеня, чего и я хотела бы себе пожелать. Надо найти его и романы, большой жанр, и рассказы. Надо сказать, что вот когда я прочитала первый раз рассказ, я удивилась тому, что по рассказам моего дедушки, моей бабушки, так все очень схоже. В плане, например, жизни их в царской России. Даже дом, хотя дедушка был сапожник, но он прекрасный был сапожник, их дом был тоже очень крепкий, красивый, и окна-то были тоже с цветными стеклышками, и люстра была...
Это, видимо, модно было, да?
Да, и люстра была хрустальная, и бабушка ходила в бархатном салопе по праздникам, и у дедушки было пальто подбитое куньим мехом, сапожник так одевался. А потом вот все рухнуло.
Ну, хороший такой ремесленник, очень,
да,
то есть добротный,
те, кто работал, они вели крепкое хозяйство и, конечно, были верующими людьми, остались верующими людьми. И дед мой тоже участвовал в Первой мировой войне.
Но креста нет, не было.
А вы знаете, тут вообще отдельная история. Я же вдруг увидела своего деда, шагающего по улицам Парижа, в журнале «Православный вестник». Я узнала его по его фотографии молодого. И потом вспомнила, что он действительно участвовал в экспедиционном корпусе. Во Франции он был. И, конечно, были награды, но, увы, не сохранились. Я не думаю, что он их зарыл, но не сохранились. Время унесло многие вещи, многие артефакты.
Они здесь же жили награды. Тоже?
Они жили, они родом из Тверской губернии. Вот, а сюда уже переселились. Вот как вот в Москву переехали, они переехали в Екатеринбург. Сначала в Москву, потом в Екатеринбург. В Москве тоже были.
Ну, то есть вот какие-то напрашиваются, да, такие, не напрашиваются, вернее, какие-то...
А они возникают, какие-то, вот
возникают
параллели,
воспоминания.
Да, да, параллели, ассоциации.
Параллели, ассоциации.
Совершенно верно.
С нашими. Ну, по сути дела, примерно жизнь, да, она была у многих такая, да, ведь у многих такая. И в войне участвовали.
Я вспомнила деревню Стружня, откуда они родом. Бабушка, дедушка, Тверская губерния, деревня Стружня. Вспомни, речка Тьма.
Тьма?
Тьма. Я нашла на карте. Я ни разу, к сожалению, не побывала в этих местах. Родины моих родителей. Мама родилась там. Вот. Но я нашла на карте, прочитала, нашла какие-то описания этих мест. То есть как бы соприкоснулась. Это очень важно.
С их жизнью.
Да.
Нам надо почаще, так сказать, действительно обращаться к истокам жизни своих родителей, дедов, прадедов.
Исследовать.
Исследовать жизнь эту и что-то, может быть, для себя доброе выносить из этого всего. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Я хочу поблагодарить вас и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии с таким замечательным рассказом «Дедов крест» и рассказом о самом авторе была матушка Наталья Зыкова, которая руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам.
А я с вашего разрешения благодарю и вас, Валентина Федоровна, с вашего разрешения еще раз напомню адрес нашего сайта 7храм.рф.
Пускай присылают.
Русскими буквами.
Пускай присылают.
Да, потому что там какие-то можно вот и проект «Голуби» найти. Он очень интересен. И стихи батюшки Николая Гурьянова. Вот,
почитайте.
Да.
Спасибо вам большое. До новых встреч.
Слава Богу.
Приходите.
Все. Благодарю.
До свидания.